Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем с вами новый цикл наших радиобесед, посвященных Евангелиям, новозаветным книгам. Все вы знаете, что в составе книг Нового Завета находятся четыре канонических Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Самое малое по объему Евангелие – это Евангелие от Марка. Вот с него-то мы и начнем наши беседы. Почему именно с него, а не с Евангелия от Матфея, которое находится в каноне первым, мы с вами обсудим как-нибудь в другой раз. И вообще вопросы о происхождении Евангелия от Марка мы отложим на несколько более поздний срок, после того, как мы познакомимся с самим стилем этого Евангелия и немножечко с его содержанием. Итак, начнем чтение Евангелия от Марка. Оно открывается неким прологом, который занимает первые 13 стихов. И вот если мы обратим внимание на первый стих этого Евангелия, то мы увидим, что его можно понимать двояким образом. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Ну, во-первых, этот стих «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» можно понимать как просто заголовок всего Писания от Марка. И тогда после этого заголовка надо было бы поставить точку. Но, как видите, у нас стоит не точка, а запятая, потому что это предложение первого стиха понимается еще и в другом смысле, как начало длинного предложения, включающее в себя придаточные предложения стихов 2 и 3 и продолжающееся в стихе 4. Ну вот, примерно так. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков». Дальше идут цитаты, 3-4 стих. «Явился Иоанн», то есть началом Евангелия Иисуса Христа был Иоанн, который крестил в пустыне и так далее. Вот и так можно понимать. Итак, Евангелие Иисуса Христа, начало Евангелия Иисуса Христа. Что это значит слово «начало»? Если мы вспомним первую книгу Библии, книгу «Бытия», да, то там тоже первым словом стоит слово «начало». «В начале сотворил Бог». Или, скажем, открываем первое Евангелие от Матфея. Ну-ка вспомним, что же там стоит в качестве первого предложения. Там тоже открывается словом «начало», «начало родословия Иисуса Христа». Точнее, там стоит иначе по-славянски «книга родства». Но это «книга родства» по-гречески «книга бытия». То есть, опять же, нам указывает на какое-то начало всего. Что же может означать это слово «начало» в начале? Ну, во-первых, начало в бытийственном смысле, во временном смысле, но и более того, ведь слово «начало» в греческом языке обозначает причину, не только временное начало, скажем, это началось тогда-то и тогда-то. Нет, это также и причина, основание, основание всего, начало как основание, как причина. Здесь говорится о начале Евангелия. Слово «Евангелие» имело в те времена много значений. Основное светское значение этого слова – это была благая весть, какая-то благая весть, скажем, из жизни императора. «Всему миру благая весть», то есть Евангелие, «о дне рождения нашего императора Августа», провозглашалась по всей империи. Конечно, здесь этот оттенок этого смысла тоже присутствует. Там император, который выдавал себя за Бога или принимался за Бога. Здесь царь, царствие Божие, то есть Иисус Христос, Спаситель. И всякая весть о нем тоже есть Евангелие, благая весть. Но когда мы смотрим на другое, не на светское, а на библейское понимание этого слова «Евангелие», то мы замечаем, что это слово в Священном Писании всегда означало некую весть, исходящую от Бога. Это благая, всякая весть, исходящая от Бога, божественная весть, есть Евангелие. И это Евангелие в Библии далеко не всегда обозначает что-то благое в человеческом смысле. Например, говорится о Евангелии страшного суда, Евангелие наказания. Да? Ну вот, но это исходит от Бога, поэтому это Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Что это означает? Это значит, что Евангелие, которое изложил Иисус Христос, так можно было бы понять, исходя из дальнейшего, потому что дальше сказано, что Иисус провозглашал Евангелие, Царствие. Но здесь, скорее всего, это Евангелие об Иисусе Христе. Так и лучше было бы перевести начало Евангелия об Иисусе Христе, потому что вся книга дальнейшая, Евангелие от Марка, повествует нам об Иисусе Христе. Ну, как бы то ни было, вот мы так и понимаем Евангелие, начало Евангелия об Иисусе Христе. Эту весть об Иисусе Христе, которую нам будет излагать евангелист Марк, с самой Пасхи, с пасхальных событий воскресения Иисуса Христа, после Дня Пятидесятницы, когда Святой Дух снизошел на первых учеников Иисуса Христа, с этих моментов это Евангелие провозглашалось христианами. И до сих пор Церковь, именно Церковь, возвещает весть об Иисусе Христе. И эта весть имеет совершенно определенное основание, определенное начало. Основание Евангелия – это жизнь, смерть и воскресение Иисуса из Назарета. Об этом и идет речь в Писании нашего евангелиста. Но начало Евангелия Иисуса Христа, как бы временное начало, образует нечто иное. Это явление Иоанна Крестителя. Ибо Иоанн Креститель не только привел в движение всю Иудею и всех жителей Иерусалима, как будет сказано в последующих стихах, но и стоял в начале пути пришедшего из Галилеи Иисуса из Назарета. Давайте почитаем первый отрывок нашего Евангелия. Это первые 8 стихов. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я, недостоин наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Вот эти 8 стихов говорят нам о Иоанне Крестителе. В других Евангелиях, у Матфея, у Луки, сообщение о Иоанне Крестителе более расширено. Ну, у Марка достаточно кратко. Каким же образом Иоанн Креститель был началом Евангелия Иисуса Христа? А истоки этого лежат в очень глубокой древности. В VI веке до Рождества Христова. Именно тогда, в 586 году до Рождества Христова, началось Вавилонское пленение. Был разрушен храм. Большинство народа было уведено в плен в Вавилон. И с тех пор в Израиле всегда существовали группы верующих, которые заботились о вере и послушании израильского народа Богу. Они считали, что подобная катастрофа не должна была больше повториться, как тогда, когда отцы израильские отказались прислушаться к речам пророков Божьих. Поэтому уже возвратившиеся из плена и весь народ клятвенно обязывались, как сказано у пророка Неемии, поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его. Впрочем, соблюдать эту клятву, это обещание было нелегко. В Палестину пришли другие захватчики, уже не вавилоняне, а греки пришли в Палестину вместе с Александром Великим и привели страну в соприкосновение с культурой, с торговлей, с философией широкого эллинизированного мира. И греки, вавилоняне, персы, египтяне, римляне, среди них жили иудеи, многие из них были в эмиграции в этих народах. И все эти народы, языческие народы, ежедневно показывали иудеям, что можно жить иначе, нежели они, иудеи, по вере отцов, и при этом оставаться, так сказать, приличными людьми, цивилизованными культурными народами. Поэтому довольно скоро значительная часть иудейского народа стала находить общий язык с язычниками. Другие, конечно, выступали против всяких устремлений заключать союз с окружающими народами. Это были, прежде всего, маккавеи. А вот помните, во времена сирийского эллинистического владычества в Иудее была война братьев маккавеев против этого иноземного владычества. Маккавеи, учитель праведности, ушедшие в пустыню люди Кумрана, фарисеи и, прежде всего, зелоты – такие террористы, которые восставали против иноземного владычества, все они были против того, чтобы заключать союз с язычниками. И чем дольше продолжались споры о праведном пути народа, тем сильнее росло как раз среди благочестивых иудеев убеждение, что нынешнее нравственное состояние народа больше продолжаться не может. Поэтому возникали разные тенденции. Одни молились о восстановлении царства Давида и поражении язычников. Ну, например, такой молитвой: «Господи, Ты сам царь наш во веки веков, Тобою, Господи, хвалится душа наша. Какова долгота жизни человека на земле, столько же длится надежда на Тебя. Но мы уповаем на Бога Спасителя нашего, ибо власть Бога нашего, Бога вечно с милосердием, и царство Бога нашего вечно в суде над народами. Ты, Господи, избрал Давида царем над Израилем, и ты клялся ему о сыне его на все времена, что царство его не прейдет пред тобою. Воззри же, Господи, и восставь им, Боже, в назначенный тобою срок царя их сына Давидова. Да царствует он над рабом твоим Израилем, и опояшь его силою, дабы он разбил владык неправедных, очистил Иерусалим от язычников, его на горе нам попирающих. Мудро и праведно, да изгонит он грешников из наследства, как глиняные сосуды сокрушит надменность грешников. Жезлом железным разобьет он всю жизнь их, словом уст своих уничтожит безбожных язычников. Да бегут пред гневом его язычники, и да наставит он грешников мыслью сердца их». Вот такая молитва, которую может произнести любой праведный иудей поныне. Другие удалялись в пустыню, которая находилась возле Мертвого моря, ну, например, в знаменитый Кумран, и там в своей общине давали вот такие обещания. Обещание искать Бога всем сердцем и всею душою, творить, что добро и праведно пред Ним, как Он заповедал через Моисея, через всех рабов Своих, пророков, любить все избранное им и ненавидеть все отринутое им, воздерживаться от всякого зла и прилепляться ко всем добрым делам, любить всех сынов света, каждого по его жребию в совете Божьем, и ненавидеть всех сынов тьмы, каждого по его прегрешению в возмездии Божьем. Об этом говорит правило общины Есеев в Кумране. Наконец, не было недостатка и в тех, которые, как некогда Маковеи, призывали народ к вооруженному восстанию, к террору против врагов Израиля и его веры. В иудейском народе было очень-очень неспокойно. И вот Иоанн, которого вскоре стали называть крестителем, а впоследствии христиане стали называть предтечей, когда он вышел на проповедь, Иоанн тоже встретил большое внимание и сочувствие. Это происходило, вероятно, на юге, в иудейской пустыне между Иерихоном и Мертвым морем, недалеко от того брода, через который вел путь из Иудеи к восточному за Иорданию. До сих пор показывают это место. Здесь Иоанна встречали все идущие этим путем. Были две вещи, которые особенно отличали Иоанна. Первое – это крещение, которому он призывал и которым он крестил. Правда, крещение было ведь довольно обычным делом и до него. Погружаясь в воду, люди символически очищались от всякого рода нечистоты. Крестились язычники, которые переходили в иудейство. Но во всех этих случаях крещение было личным делом каждого отдельного человека, мужчины или женщины, которые пользовались возможностью очищения по собственному почину. Крещение им было доступно всегда, когда они чувствовали в нем необходимость. Так было для всех. Иоанн же претендовал на то, что только он может производить то единократное крещение, в котором настоятельно нуждаются абсолютно все. Не каждый отдельный человек, а абсолютно все, весь народ иудейский. Ибо Иоанн был убежден не только в том, что вскоре разразится суд Божий, но убежден и в том, что на этом суде никто не сможет устоять только потому, что у него, мол, отец Авраам, как сказано устами Иоанна в Евангелии от Матфея. «Увидел Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, и сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Это первое, что отличало Иоанна – крещение для всех. Второе, что отличало его, это то, что для него не было никакого различия между праведниками и грешниками, между безбожниками и набожными. Он требовал покаяния, отвращения от своих грехов всего народа. С точки зрения Иоанна Крестителя, придерживаться прежней праведности ни для кого больше не было достаточным. И, очевидно, такой взгляд разделяли в иудейском народе многие, ибо все иерусалимляне, вся иудейская страна выходила к нему. Ну, наверное, это некоторое преувеличение у Марка, но, тем не менее, истинным остается то, что Иоанн пользовался очень большим успехом, очень большой популярностью. Поэтому народ спешил следовать призыву Иоанна, который уже своим внешним видом напоминал древних пророков, уже своей одеждой, пищей. Он показывал, что многое из того, вокруг чего в обычной жизни вращаются наши помышления, богатство, вкусная еда и так далее, удобство, все это утратило всякое значение перед угрозой близкого суда. Так люди исповедали перед Иоанном свои грехи, и он крестил их для оставления грехов. Для многих иудеев Иоанн Креститель был исключительной и очень влиятельной личностью. Ну, следует отметить, что Иоанн не был единственным странствующим проповедником того времени. Многие говорили о пришествии обетованного Богом Спасителя для установления нового общества, нового порядка. Вот во времена Иоанна Крестителя на юге, той же самой пустыне, существовал монастырь, иудейский монастырь, который, конечно, не похож на христианские монастыри, совершенно особые общины, где были и мужчины, и женщины, целые семьи. Но это были люди, отделившиеся, ушедшие от основного иудейского общества. Вот найденный в середине 20 века монастырь или община в Кумране, в пустыне. И вот эти кумраниты тоже говорили о похожих вещах. И даже много позже постоянно появлялись пророки, которые возбуждали толпы людей и достигали большой популярности. Но отличие Иоанна было в том, что он стремился не к собственной популярности. Ведь Палестина в то время не имела недостатка во всевозможных самозванцах, в лжехристах, которые претендовали быть обещанными Богом спасителями, которые посланы для избавления от политической и социальной несправедливости того времени. Вот эти лжепророки, лжехристы утверждали, что обладают полномочиями основать новое царство Божие. Однако у Иоанна не было подобных претензий. Он вовсе не считал себя мессией, а считал себя всего лишь вестником, всего лишь ангелом, да? А слово «ангел» означает «вестник». Он считал себя голосом, который послан нести Евангелие, благую весть о том, что новое царствие вот-вот начнется. Те иудеи, которые ожидали перемен из Ветхого Завета, знали, что вестник Царства Божия будет подобен ветхозаветному пророку Илии. Об этом говорит последний израильский пророк Малахия. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». И Евангелие не оставляют сомнения в том, что Иоанна Крестителя и считали именно таким человеком, Ильей, ну, человеком, в котором как бы заново явился Илья. Описание его жизни, его вести точно сходится с историей об Илии, которая нам излагается в третьей книге царств. Не только Новый Завет, но и историк того времени Иосиф Флавий описывает дело Иоанна как призыв иудеев к покаянию, к изменению своей жизни с тем, чтобы быть морально подготовленными к встрече того, кто установит новое царство. Пророки, чьи слова сохранил нам Новый Завет, часто говорили, что хотя иудеи и были народом Божьим, они не были готовы встретить своего Бога. Но его пришествие должно было начаться с суда. И суд должен быть особенно строгим для тех, кто имел наибольшие преимущества, то есть суд над иудеями. Весть Иоанна была точно такой же. Он призывал иудеев изменить их жизнь, чтобы достойно встретить Бога. Готовые принять этот вызов показывали свою готовность к изменению, покаянию своим крещением. Вообще говоря, слово «крещение» по-гречески «баптисма» означает «погружение». Оно часто использовалось, например, при окраске ткани, когда ткань погружалась в красящий раствор. Крещение в религиозном смысле было таким же, только погружался человек не в краску, а в чистую воду, чтобы очиститься. А Иоанн использовал для этого ритуала реку Иордан. Большинство иудеев знали, что такое крещение. Оно использовалось при переходе из язычества в иудейство в религиозном смысле. Так оно применялось и позднее. Есть обильные свидетельства в свитках Мертвого моря, что ессеи, то есть вот эти отделившиеся от основного иудейства сектанты, которые считали себя праведными, а других неправедными, ессеи регулярно использовали крещение для сохранения своей моральной и культовой чистоты ежедневно. Одна из особенностей руин монастыря в Кумране – невероятно сложная система акведуков и водохранилищ для обеспечения в пустыне достаточного количества воды – все это делалось ради исполнения крещальных ритуалов в общине ессеев. Конечно, ритуалы ессеев были иными, нежели крещение язычников при переходе в иудейство. Культовые крещения и омовения повторялись, вот скажем, в Кумране ежедневно, снова и снова, по нескольку раз в день люди крестились. Но крещение обращаемых в иудейство язычников совершалось только один раз. Раз и навсегда. Едино крещение. Вот и Иоанн вызывающе утверждал, что иудеи, желающие войти в новое Царствие Божие, которое вот-вот наступит, должны все начать сначала, как если бы они были язычниками, впервые познающими Бога. Конечно, это была вызывающая весть. Как мы, иудеи, подобны язычникам? Да нет же, мы по рождению чистые, по происхождению. Это язычникам надо омываться единократно, чтобы примкнуть к народу Божию. А нам-то зачем? А Иоанн утверждает, нет, и вам тоже нужно, ибо вы ничем не лучше язычников, даже хуже их, потому что язычники не знают Бога, а вы должны знать Бога, ибо вам дано многое от Бога. Сам Иоанн как бы стоял в безлюдной стране между обетованиями Божьими в Ветхом Завете и исполнением пророчеств, которое вскоре наступит в Иисусе Христе. А Иоанн понимал пришествие Мессии привычных ветхозаветных терминах суда и проклятия. Спасителя, обещанного Богом, он описывал как человека, который срубит деревья, не приносящие плодов, сожжет огнем мекину, отделив ее от зерна. И если фарисеи или зелоты считали, что объектом проклятия Божия должны быть языческие иностранцы, римляне, то Иоанн менее всего говорил о язычниках, о римлянах. Он настаивал на том, что Бог будет судить свой собственный народ и фарисеев в первую очередь. Разумеется, Иоанн не мог еще в полной мере осознавать характер того царствия, которое вскоре установит Бог. Ибо это новое царствие Божие основывается не на проклятии, не на суде. Весть истинного Мессии Иисуса Христа, который пришел, вовсе не весть о проклятии, о суде, о гневе, а это весть о любви. И царствие Божие основано на любви, прощении, на заботе обо всех людях. Но это было тем, что иудеи могли понять и принять лишь с величайшим трудом, и большинство просто не могло этого понять. Даже позднее ученики Иисуса Христа не понимали его, когда он говорил о своем царстве, которое приходит для служения людям, через страдания. Характер спасительных деяний Божьих оставался до конца непонятым до самой смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот о явлении Иоанна Крестителя мы с вами прочитали. Описанию этого явления предшествуют две очень интересных цитаты. Помните, первая цитата из пророка Малахии, это последний иудейский пророк, ветхозаветный пророк. Вот «Я посылаю ангела моего» и так далее. А вот посмотрим, как эта цитата выглядит у самого Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». То есть Бог говорит о себе через пророка Малахию, что вестник будет послан, который приготовит путь перед Богом. Но, конечно, евангелист Марк уже задним числом признавал в Иоанне того, через кого Бог уже приготовлял путь себя в Сыне Своем. Поэтому он, вовсе не привязываясь к букве Писания так дотошно, как привыкли мы сейчас, например, делать, упаси Бог, изменить хотя бы буковку. Нет, древние христиане, как и вообще древние, относились к букве гораздо более свободно. Они понимали часто духовно уже. Букву Ветхого Завета они понимали в свете исполнения этой буквы в Новом Завете. Поэтому он пишет, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, то есть перед лицом Иисуса Христа, Мессии, который приготовит путь твой пред тобою. И вторая цитата, замечательная цитата из Исаии, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Конечно, здесь тоже Марк понимает, применяет эту цитату к Иисусу Христу. А у Исаии ведь речь шла о чем? Вот иудеи в Вавилоне, но они ожидают, что они вернутся в страну обещанную, в страну обетования, обратно в Иерусалим. И Бог им возвещает это, и через своего пророка говорит «глас вопиющего». Дальше должно стоять двоеточие. «В пустыне приготовьте путь Господу». Потому что сам Господь Бог будет шествовать, как некогда перед Израилем, из Египта в землю обетованную, так и теперь из Вавилона в землю обетованную. «Прямыми сделайте стези ему». По-гречески там так. Не прямыми, а ровными. Ровными сделайте, ну, стези. Там стоит такое слово, которое говорит о шоссе, вымощенном шоссе, да, утрамбуйте его, выпрямьте его, ибо вот Бог поведет свой народ через пустыню. А у Марка мы видим некоторое изменение в смысле. Глас вопиющего в пустыне, то есть это глас Иоанна Крестителя. Приготовьте путь Господу и прямыми сделайте стези ему. Конечно, речь идет уже не о пути в пустыне, а о пути в сердце человека. Это стези в сердцах. Да, вот такие замечательные цитаты. Ну, и мы видим, что к Иоанну выходила вся страна иудейская, все иерусалимляне выходили в пустыню. Надо сказать, что ведь пустыня для иудеев всегда означало гораздо больше, чем это слово означало для других людей. слово «пустыня» не надо понимать в таком физико-географическом смысле, как, скажем, Аравийская пустыня или пустыня Сахара. Нет, речь идет скорее о том, что по-славянски хорошо передавалось словом «пустынь», то есть это место ненаселенное. Это не обязательно сплошные пески, это ненаселенное место. Так вот, через такие ненаселенные, дикие места, через пустыню пролегал путь Израиля, когда он вышел из Египта и 40 лет шел через пустыню, пока не достиг земли обетования. Так что пустыня – это всегда символ продвижения к цели. Сложный, трудный – это символ ухода для молитвы, символ искушения в пустыне и преодоления этого искушения. То есть вот пустыня всегда была наполнена очень глубоким смыслом. Вот так же и Иоанн крестит в пустыне и проповедует крещение покаяния. Надо сказать, что слово «проповедует» здесь немножечко не подходит. По-гречески ведь стоит другое слово. Он не произносил больших проповедей, как это мы наблюдаем, скажем, в наших церквах, когда выходит проповедник и что-то вот проповедует. Нет, речь шла о возвещении или провозглашении, именно такое слово стоит в подлиннике, явился Иоанн в пустыне и провозглашал, то есть возвещал крещение покаяния, то есть призывал к крещению в покаянии. Слово «покаяние» – очень важное слово. Вот по-гречески это будет «метаноя», что означает «перемена ума». А вот русский богослов и философ Лев Корсавин в 20-е годы перевел это слово как «умоперемена». При этом под умом надо понимать, конечно, все внутреннее состояние человека. Теперь, вот это слово в Священном Писании Ветхого Завета в Библии употребляется тогда, когда говорится об обращении назад. То есть надо вернуться к истинной вере отцов, повернуться назад. Возможно, именно в таком смысле и Иоанн проповедовал крещение покаяния, как возвращение к истинной вере отцов, назад, обращение, переворот. Когда мы в дальнейшем увидим, что возвещает Иисус Христос, а Он тоже проповедовал покаяние, то в Его устах покаяние уже нечто иное. Это не поворот назад, а устремленность вперед в совершенно новое царство, в новое бытие, в новое творение. Но Иоанн проповедовал крещение покаяния для прощения грехов, которые соделаны были иудеями за все время. Надо сказать, что некоторые документы древности говорят нам, как приблизительно проходило вот это общественное покаяние. Вот сейчас покаяние в церкви, ну, мы знаем, как таинство покаяния происходит. Человек подходит к аналою, вот к нему склоняется священник, человек исповедует свои прегрешения, а священник отпускает ему грехи, совершается таинство покаяния. Иногда, когда в церкви собирается очень много народу, и каждому невозможно уделить достаточно времени, происходит такое вот общественное покаяние, как бы публичное. Священник перечисляет какие-то грехи, все люди внутренне мысленно каются в этом, если это, конечно, не какие-то чрезвычайные прегрешения. И потом происходит как бы вот такое формальное общее отпущение грехов. Совершается таинство покаяния. Так, во всяком случае, в нашей церкви. Вот нечто подобное последнему происходило и тогда. Некоторые тексты до нас доносят свидетельства о таких общественных покаяниях. Собирались люди, скажем, Иоанн Креститель выступает перед ними и говорит, вот, согрешили мы и отцы наши, и все люди за ним повторяют, да, согрешили мы и отцы наши, в том-то, том-то и том-то, кайтесь. И вот все каялись. После этого, значит, происходило крещение. Ну, надо думать, что все это происходило в весьма таком напряженном виде, эмоционально насыщенном, со слезами, с воплями. И потом люди и крестились, искренне покаявшись, крестились и очищались от своих грехов. Таким образом уже подготавливали себя к пришествию Спасителя. Описывается Иоанн, его жизнь, очень кратко, всего лишь в трех стихах. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса. Что это за одежда? Ну, это волосеница из шерсти, колючей верблюжьей шерсти. Волосеница всегда символ покаяния, покаяния. Люди надевали на себя волосеницу, вот такой как бы рубашку из колючей шерсти в знак своего покаяния. Иоанн постоянно носил такую одежду. Надо сказать, что эта одежда тоже носит вызывающий несколько характер, противоречащий обыденной праведности иудейской. Дело в том, что состриженные волосы с верблюда, который считался нечистым животным, тоже были нечисты, но здесь вот покаяние состоит именно в этом. Пояс кожаный на чреслах, который подпоясывал эту рубашку, волосиницу, ел акриды. Акриды. Наши переводчики не решились перевести это греческое слово, а в переводе-то оно означает попросту «саранча». Надо сказать, что и путешественники говорят, что нынешние бедуины какие-нибудь там в пустынях аравийских тоже сушат или вялят, посолив немножко вот эту саранчу, и затем едят ее как семечки. Вот. Ну что ж, так было и в древности. Надо сказать, что древние толковники иногда не могли уразуметь, как мог Иоанн, такой великий человек, есть такую гадость. И вот, скажем, Василий Великий, кажется, в одном из своих толкований говорит, что да нет, ну это, конечно, не саранча, а тут некоторая ошибка произошла в написании этого слова. Это не акридес, а акремонес, то есть вот какие-то такие росточки зеленые, вот. Другие, как Афанасий Великий, говорили, что нет, это, наверное, такие вот лепешечки и так далее. Тут разные толкования были. Да нет, настоящая вот саранча, это уже, конечно, символ такого аскетического питания и дикий мед, который он мог найти у диких пчел. И он проповедовал, опять же, не проповедовал, а возвещал, провозглашал, там именно такое слово стоит, говоря, что же он возвещал? «Идет за мною сильнейший меня, более крепкий, чем я». Надо сказать, что вот это вот «крепкий». Вот помните в нашем Трисвятом, в православном богослужении, «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Вот «крепкий» — это одно из описательных имен Бога. А здесь еще более крепкий. То есть вот уже в самом этом наименовании Мессии к нему прилагается одно из имен Бога. Это очень символично. Мы этого не понимаем иногда, когда просто читаем текст. Но когда мы смотрим в подлинник и видим там вот это «Исхирос крепкий», да, мы понимаем, что это божественное. «Идет за мною сильнейший меня, у которого я, недостоин наклонившись, развязать ремень обуви его». Что же это может означать? Очень многое и очень глубокое. Дело в том, что каждый иудей, приходя в дом, снимал сандали. Ну, здесь переведено «обувь». Потому что на сандалях пыль, которая несет на себе ритуальную нечистоту, ты можешь нести с дороги домой. Речь даже идет не столько о физической грязи, сколько о ритуальной нечистоте. Более того, после омывались, чтобы смыть с них вот эту нечистоту. Так каждый иудей. Он сам это делал, не дозволяя кому-то другому это делать. Зачем же другой будет касаться этой нечистоты? Уж я сам ответственен за нее. Но священники, входя в Иерусалимский храм, сами не дотрагивались до собственных сандалий, сами не омывали себе ноги, а это поручалось рабу, нечистому рабу, который считался настолько уже нечистым и грешным, что лишняя нечистота ему и не помешала бы. Вот он, этот раб при храме, снимал обувь, склонившись с ног священников, и омывал им ноги. Так вот, Иоанн ставит себя по отношению к грядущему Спасителю так же низко, как стоял, и даже ниже, чем стоял этот раб по отношению ко всему обществу израильскому, вот к этим священникам. Сравнивает себя вот с таким храмовым рабом. Он не достоин даже это сделать. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым», что, конечно, намекает на возвещенную пророками событие Дня Господня, когда с неба изольется Дух Святой. Не вода, а Дух Святой. Слово «дух» и по-еврейски, и по-гречески означает также «ветер». Вот этот ветер с небес, святой ветер подует, а в некоторых текстах стоит еще, он будет крестить вас духом и огнем, подует ветер божественный, не спустятся языки пламенные. Это будет днем суда и днем обновления этого мира. Поэтому, когда говорится, что он будет крестить, то есть очищать вас Духом Святым, то имеется в виду День Господень. Дорогие радиослушатели, сегодня заканчиваю с вами чтение самого начала Евангелия от Марка. Мы прочитали с вами первые 8 стихов о Иоанне Крестителе. До нашей следующей с вами встречи. Благодать Господа с вами.